Я вас категорически приветствую.
Баир.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Категорически.
Добрый день, уважаемые слушатели и зрители.
Про что сегодня?
Тема, которая лет 50 назад была на слуху, а сейчас, когда сменилось поколение и в нашем городе, и в стране, да и в мире, она несколько подзабытая. Это люди искусства в блокадном Ленинграде. Вот, конечно, все мы знаем 7-ю Ленинградскую симфонию Шостаковича, да, которую он, собственно, презентовал уже в эвакуации сначала, затем она была исполнена в блокадном Ленинграде. Но у нас действительно город не зря называется культурной столицей. Собственно, как тогда, так и сейчас действительно культурная жизнь достаточно широко представлена. Ну, а в 40-е годы, конечно, художников было очень много. Художники, скульпторы, композиторы, театры. Все это сосредоточено действительно в Ленинграде в большой степени. И хотелось бы вот посмотреть, что люди делали, когда началась Великая Отечественная. И тем более, что они делали, когда город оказался в кольце вражеской блокады. Опять же, на 30-летие прорыва блокады в 73-м году, а это уже полвека назад, в Ленинграде вышло большое количество самых разных книг, посвященных блокаде. Да, опять же, были живы все участники событий, ну, большинство подавляющее было еще живо. Все писали воспоминания, очень многие, да, и вот тогда, в 73-м году, вышли книги про художников, свидетельства участников прорыва блокады и так далее. Но с тех пор прошло 50 лет, поколение поменялось, и мне кажется, что вот эта тема в достаточно большой степени не то чтобы забыта, она, наверное, не на слуху очень. Да? То есть, говорят больше о тех, кто был на фронте, о фронтовиках. Меньше говорят о промышленности блокадного Ленинграда. Да, к сожалению, современная культура, в кавычках, поп-культура нам навязывает образ Ленинграда в блокаду как какая-то вот такая пассивная жертва. Да, то есть, люди сидят в городе, ничего не делают, и их все бросили, они умирают.
Извини, перебью. Да. Буквально 3-го дня с Клим Санычем разбирали произведение персонажа под ложной фамилией Беньёв, на самом деле Фридман. Это так называемый шоураннер «Игры престолов», самого кассового, так сказать, сериала 21 века. Внезапно оказалось, что этот персонаж еще и книжки писал. Он какой-то невыразимого разряда сценарист. Написанную книжку тут же нашли. Книжка называется «City of Thieves» – «Город воров». Это, как нетрудно догадаться, про блокадный Ленинград. Это западная книжка, которой вдохновлялся создатель игры «The Last of Us». Это тоже мегапроизведение. К русскому изданию, которое называется почему-то не «Город воров», а «Город». Полковник НКВД почему-то превращается в капитана, то есть там такие тебе, как переводчику, было бы интересно, да, так сказать, почитать и сравнить. Угу. Вот к нему предисловие написал Тимур Бекмамбетов. Замечательный.
Кстати, где он?
В США.
Ну,
где
вот,
он еще? Где может быть создатель фильма «Девитаев»? Вот мне вот хочется узнать. И Тимур Бекмамбетов буквально влюбился в этих героев. Книга натурально бред сумасшедшего. Ну, как обычно, людоеды. Черный рынок на Сенной. Ты представляешь, да? Вот на Сенной оказывается черный рынок. По-моему, черный рынок – это какое-то обобщающее понятие подпольной торговли. А ну, там люди сидят, продают. Один, значит, продает сапоги с еще не смытой кровью, а не кучей навалены. Другой – батарею бутылок водки, значит. Третий – оружие разложил по столу. И, ну, вот такое вот. И все это гражданам в головы на русский язык перевели, издали. Наши схавали. Ну, естественно, какое у тебя представление о блокаде? Людоеды и проклятые коммунисты, которые до этого довели. Вот.
Ну, вот даже фотографии есть. Действительно, люди продавали что-то. Да, это были так называемые толкучки. Сытный рынок. Есть описание в декабре 41-го. Там, на самом деле, ничего раскладывать было нельзя, потому что в любой момент мог начаться обстрел, и надо было куда-то бежать. Поэтому, как правило, вот есть фотографии, люди стоят, все держат в руках. Да, но не то, чтобы там толпами стояли, могли стоять просто на углу Московского. Да, вот тут как раз у Холмовской есть описание, да, что стоит мужчина, продает на углу Московского и площади Мира, и продает намордники. Да, и она сначала не поняла, почему. Она подумала, что он сошел с ума. Пришла в театр и говорят, ну, так кожа, можно ее выварить
и
съесть. Да, там типа лапши получается. Вот, то есть, торговля была, но так, чтобы разложить оружие, там, это, простите, как бы, ну, это, конечно, это попытки вот экстраполировать видение.
Ваше американское
понимание. Да, на блокадный Ленинград, это полный бред.
Ну, да, и, собственно... там, я к тому, что уж там говорить про искусство.
Да, ну и вот раз вспомнили современного деятеля культуры и искусства Бекмамбетова, то, конечно, то, что делали люди искусства в блокадном Ленинграде, является резким контрастом. Вот. И, кстати, вот хотел бы здесь прочитать высказывание Вениамина Борисовича Пинчука из какой-то маленькой деревушки на Украине, который очень талантливый скульптор, который, например, создал вот все скульптуры вождей в 30-е годы, которые были растиражированы по всему Советскому Союзу, но у нас под Ленинградом, наверное, самая известная его культовая статуя, которую, ну, все видели, Ленин в разливе, да, где Ленин там пишет, да, то есть его, на самом деле, покидало по миру очень сильно, вот, но на самом деле у него мама уехала в Мексику, украинка, да, позвала к себе, он туда приехал, заряженный вот советским искусством, там, кубизм, авангардизм, там, конструктивизм, и там произвел фурор, хотя он ни слова не говорил на испанском.
Мексиканском языке.
Ни слова не говорил на испанском. Его там прям приняли сразу в академию, сказали, что давай ты у нас будешь преподавать. Он отказался, он был молодым человеком, да. Сделал статую Ленина для местного клуба коммунистов. Опять же, да, тогда компартия в Мексике была не запрещена. Сделал статую Ленина для советского полпредства, так называлось тогда посольство. Ну, а в 27-м году он вступил в Мексике в комсомол. Да, то есть, в Мексике был свой комсомол. Угу. Вот. И на 10 лет революции кто-то из мексиканской компартии съездил в Советский Союз по приглашению Советского Союза, вернулся оттуда, провел серию лекций, что же происходит на самом деле в Советском Союзе, и Вениамину Борисовичу Пинчуку сказал, что в Мексике делать нечего, короче, будущее за Советским Союзом, возвращайся. И он вернулся. То есть, пару лет прожил в Мексике, поработал, там, вернулся в Советский Союз и стал вот делать эти статуи вождей. И вот что он пишет. «Когда началась война, я стал думать, как мне, советскому гражданину, художнику, откликнуться на нее. Возможности продолжать начатую работу не было, и ему просто сказали, что все работы, которые у него начаты, их нужно отложить». Вот. И, соответственно, он пишет о том, что он начал делать плакаты, скульптурные группы и так далее, и так далее. То есть, Пинчук действительно сделал очень большое количество плакатов, которые мы все знаем. Затем, ну, один из плакатов «Убей немца». Затем очень много он работал над оформлением города, да, то есть художники и скульпторы, кто имели художественное образование, они, конечно, писали все плакаты для оформления города. И вот он делал 4 панно: «Смерть немецким оккупантам», «За нами город Ленина, колыбель октября», «Все ли ты сделал для помощи фронту» и «Тыл фронту». То есть, у него очень много было плакатов. Но художники и скульпторы делали не только плакаты для оформления города. Ну, сейчас, понятное дело, оно не так нужно, потому что есть печать, да, то есть, можно печатать эти плакаты и все макеты делать, не писать их от руки, да, и вырисовывать от руки, а все делать на компьютере, да. Тогда же этого не было, да, то есть, все это нужно было делать вручную, делать вот исходные макеты для плакатов, потом печатать их в типографиях и так далее. А на самом деле, до войны еще стало понятно, что Ленинград, как второй по величине город Советского Союза и важный центр промышленности, будет подвергаться ударам с воздуха. Вот. И поэтому еще в январе 1941 года был разработан план маскировки города. К этому привлекали в том числе и художников.
Так, да, помню такой, да.
Вот. И, ну, наверное, все видели фотографии Смольного, который закрыт полностью маскировочной сеткой. Причем, опять же, маскировочная сетка там была не то, что ее там повесили и на этом закончили. Да, ее меняли в зависимости от времени года. Да, то есть начинается осень, там вот эти.
Пожелтела.
Да, она пожелтела, там началась зима, она побелела, там и так далее, и так далее. Да.
Просто потому, что если ее не поменять, это демаскирующая,
да,
сетка.
Да, то есть очень многие художники пошли именно на маскировку промышленных зданий и объектов. В частности, вот есть интересная фотография финская, да, в Зеленогорске. Там одно из зданий таких важных в то время – это бывшая финская церковь лютеранская, работы Йозефа Стенбека, которую в 1940 году, после того, как Терёки стал советским, сразу переделали в кинотеатр «Победа». Вот. И кинотеатр «Победа» там был вот в период с 40 по 41 год, и потом с 44 и до 91, когда церковь обратно передали лютеранам. Так вот, там очень хорошо видно, как маскировали это здание. Да? То есть, на крыше просто рисовали пятна, которые, пятна, штрихи, которые ломали силуэт здания с воздуха.
Угу.
И самое интересное, что еще, как правило, после этого делали еще облет самолетами. И военные летчики смотрели, насколько здание стало менее заметным, и выдавали свои замечания и комментарии касательно маскировочной работы. Вот, то есть, очень многие художники были направлены вот на такую работу, непосредственно на маскировку зданий. И не только рисовали какие-то пятна, какие-то разводы на крышах зданий, но, как я сказал, нужно было очень много маскировочных сеток. И вот эти маскировочные сетки плели все, кто мог в городе. Это и Кировский театр, ну, вот, бутафорские мастерские, да, кто изготавливает декорации для театров, для спектакля. Они все сели для того, чтобы плести вот эти маскировочные сети. Школьники тоже этим занимались, то есть, тоже плели маскировочные сети. То есть, к этому подключили и людей искусства, и добровольцев, и школьников, и кого угодно. Это то, что касается именно художников и скульпторов. Да? То есть, получается, это и художественное оформление города, плакаты, призывающие к борьбе с врагом, и маскировка объектов. Ну и, конечно, на самом деле необходимо также напомнить, что все-таки фотографирование тогда было не так распространено, как сейчас, да, когда у каждого есть своя камера в телефоне и, там, и видеокамера в телефоне. Да, то есть, плюс, как вы понимаете, время военное, военное положение, и просто так на улицах фотографировать без специального разрешения, особенно в осажденном Ленинграде, было нельзя. Да, то есть, частная фотосъемка была запрещена, потому что, не дай бог, попадет в руки к врагу. Ничего хорошего в этом нет. Вот. Поэтому художники также и считали, что их долг – это именно запечатлеть, как выглядит город во время блокады. Поэтому у нас есть такое огромное количество рисунков, картин, как выглядел Ленинград во время блокады с 41 по 44 год. И на самом деле на основе этих картин и рисунков было сделано огромное количество почтовых открыток. Причем они начали выходить в Ленинграде уже в 43-м году, когда восстановилась подача электричества в город, типографии все снова заработали. И поэтому есть вот такой феномен, как блокадная почтовая открытка. Да? Почему почтовая открытка? Понятно, что там на самом деле картина передается достаточно упрощенно. Да? То есть, там и силуэты все размыты, и цветопередача не очень. Но и можешь себе представить в осажденном городе, какое качество печати. Но это также было и важным средством пропаганды. Да? Потому что открытки стоили дешево, их все отправляли друг другу. Да? И поэтому изображение на открытке с видами Ленинграда где бомбежки, где пожары, где гибель людей, где героическое сражение и борьба, героическая борьба города. Это было очень важно. Да? То есть, это был также инструмент пропаганды. И на самом деле вот Пинчук и очень многие другие люди, кто был в Ленинградском обществе советских художников, да, то есть тогда наш союз художников назывался либо ЛОСХ, Ленинградское общество советских художников, либо ЛССХ, то есть Ленинградский союз советских художников. Сейчас просто Петербургский союз художников, насколько понимаю, у них название. Вот, на самом деле, вот Анна Марковна Земцова, она пишет как раз о очень важной роли коллектива, во-первых, а во-вторых, о роли советского художника Серова Владимира Александровича, которого, ну все знают его картины, просто забыли, что это он. «Ходоки у Ленина», «Провозглашение советской власти» и очень многие другие классические советские работы – это все его на самом деле. И на самом деле Серов, несмотря на тяжелейшие условия, он продолжал творить, и он в большой степени был вдохновителем работы всех художников. У Серова есть очень известная, ну, то есть, есть картины, которые все знают просто, да, там, из которых делают мемы в интернете. Там,
ходоки, белые ходоки у Ленина.
Белые ходоки у Ленина и так далее. Вот. И Серов вот был действительно человеком какой-то удивительной энергии. И вот что пишет про него Анна Марковна Земцова, искусствовед. «Забыла отметить я, что в декабре, январе, феврале 1942 года Серов написал большую картину, одну из самых лучших его живописных работ «Ледовое побоище». Вот эта картина в большой степени забыта. Написана эта картина была в самое беспросветное время. Писал он ее в мастерской совершенно нетопленной, в шапке, в перчатках. Это большое полотно, и пользовалась эта картина исключительным успехом в Москве». Да, картина сейчас находится в Пензенской художественной галерее областной. Они уже прислали ее скан, то есть мы покажем картину на экране, она также будет в книге. Вот. И самое интересное, что именно Серов выступал.
Даже вспомнить не могу.
Да, да, она достаточно степени забытая, но на самом деле. У Серова есть еще одна картина, которая забыта. Этого мы не забудем никогда. Это сцена расстрела немецкими карателями советских граждан, колхозников. То есть, он действительно вот человек очень много писал, и таких вот больших очень полотен, которые... Ну, вот именно вот то, что он написал во время блокады и во время войны, к сожалению, оно в большой степени... сейчас забыто. И самое интересное, что в тяжелейшее время, это январь 42 года, Ленинградское общество советских художников решает провести выставку. Собственно, Анна Марковна Земцова, она до всего этого работала в Русском музее. После того, как Русский музей был частично эвакуирован, то есть самые ценные полотна были вывезены из Ленинграда, а часть была спущена в подвалы, ее позвали как раз в Ленинградское общество советских художников для того, чтобы она сделала выставку работ ленинградских художников в первую блокадную зиму, в самую... тяжелую. Вот. И на самом деле эту выставку открыли в главном зале Союза художников 2 января 1942 года. При том, что условия были очень тяжелые, как вы понимаете. И вот что пишет Анна Марковна Земцова по этому поводу. «Открывали мы выставку, не имея ни одного человека технического персонала, не имея подрамников, не имея рам. Я лично все сама набивала, сама вешала, причем температура в помещении была минус 10, стекла были выбиты. Работать, понятно, было исключительно трудно, но выставку мы организовали, выставку открыли. Помогал мне в этой работе один художник Зырянов, который был в состоянии полной дистрофии. Но я втянула его в эту работу, мне хотелось заинтересовать его, вывести его из этого состояния, в котором он был, а он был почти в спящем состоянии. Я все время обращалась к нему, просила помочь мне. Он помогал таскать лестницу вместе со мной, лазил, вешал картины, правда, охал, ахал, но работал. Потом, через некоторое время, он все-таки умер. На выставке было 70 эскизных работ, живописи, скульптуры, графики. Одним только Серовым была представлена законченная большая работа «Балтийцы за родину», картина величиной в 3 метра. Сейчас она находится в Москве на всесоюзной выставке. Да, Земцова делает этот доклад в апреле 43-го года, то еще во время блокады. Вот, и дальше она пишет. Это была единственная законченная работа, остальные были в эскизном виде. Правда, эскизы были очень интересные. Были интересны скульптуры Суцкевера и его жены Хлестовой, две талантливые скульптуры. Причем оба эти скульптора были сильно ослабевшими в то время людьми, были в ужасном состоянии. Когда Суцкевер принес скульптуру на выставку, я его не узнала. Он приплелся 1 января, принес небольшую скульптуру и сказал: «Я чувствую, что я не протяну долго, но я хочу, чтобы эта скульптура, которую мы сделали вместе с женой, участвовала на выставке». Его супруга, скульптор Хлестова, скончалась в день открытия выставки. А Суцкевер приплелся на открытие и сказал, что не перенесет смерть Наташи. И действительно, через несколько дней он тоже скончался. Художник Герец был прямо ходящие мощи. Он принес на выставку два эскиза, довольно большие, особенно один величиной в 1.5 метра и в золоченой тяжелой раме. Принес он две свои работы с Васильевского острова. Ну,
не близко.
Зал Союза художников у нас, простите, в центре, да. Около Исаакиевской площади, да, и он все это тащил с Васильевского, ну, то есть не меньше 2 километров. Когда он принес, я была потрясена. Это был настоящий дистрофик, на него было страшно смотреть. Стоило нечеловеческих усилий тащить в такую даль картины. Но когда я сказала ему, зачем он принес картины в рамах, он ответил: «Я хочу, чтобы мои картины выглядели хорошо на выставке». Его картины были помещены на выставке, но сам он 2 января умер здесь. То есть умер в здании Союза художников. Картины его сейчас находятся здесь. Художник Панов, молодой, талантливый, подающий надежды художник. Чувствовал он себя все время бодро, хорошо, принес 2 эскиза на выставку, говорил о своих перспективах. Эскизы его изображали постройку баррикад, были хорошо сделаны, произвели большое впечатление по своему мастерству. Он до начала выставки часто посещал меня, мы много беседовали, был у него бодрый вид. Он рассказывал, что живет с матерью и что всеми силами хочет спасти ее. Потом, как-то за несколько дней до начала выставки пришел, увидел, что другими художниками принесено много законченных эскизов, и тоже захотел закончить один из своих эскизов до открытия выставки и взял его с собой, а один эскиз оставил. После этого не показывался в Союзе. Меня очень беспокоило, что на выставке будет только один эскиз. Вдруг, придя утром сюда, я узнаю, что этот художник скончался. Это произвело на меня ужасающее впечатление, ведь он был совершенно молодой человек, хорошо себя чувствовал сравнительно, неплохо выглядел. Я все-таки достала потом с его квартиры 2-й эскиз, который был закончен. Правда, не совсем, но все же оба эти эскиза были помещены на выставке. Открытие выставки имело двоякое значение и производило также двоякое впечатление. С одной стороны, вся обстановка производила удручающее впечатление, с другой стороны, все это оставило неизгладимый след. На открытии выступил Серов с очень яркой убедительной речью. Говорил, что собрались мы в совершенно необычайной обстановке, что перед нами художниками стоит огромная задача – изобразить жизнь в блокированном городе, запечатлеть эскизы города, что это сделать необходимо, что мы должны помочь родине, стране и так далее. Это была подъемная речь, полная энтузиазма. Когда он окончил, то был гром аплодисментов. Он влил струю жизни во всех. Люди поняли, что надо жить, надо работать, надо творить, надо изображать переживаемую действительность, что это долг художника.
Не в Израиль ехать.
Ну,
как-то так получалось, да.
Вот так получалось, да. И вот эта выставка, как вы понимаете, ну, 2 января 42 года, извините, да, то есть трое сразу умерло, как только принесло свои работы, да, муж и жена скульпторы и художник, да, один не дожил. То есть время самое мрачное, но действительно это показывает, что все-таки человек отличается от животного, да, у него есть интеллект, у него есть дух, у него есть сила воли, да, вот если вот один человек про всех зарядит, да, скажет, что все равно это можно пережить, да, все равно мы надо работать, это наш долг, да.
Руки опускать нельзя, да.
Да, руки опускать нельзя, что он действительно, вот все пишут, что Серов, он просто всех подбадривал и заряжал своей энергией.
Я об этом пишет и Пинчук еще. Да. Еще бы подметил, что это был советский человек. Да. Они не просто так себя называли советскими художниками.
Да. Вот, и на самом деле, вот что пишет Пинчук об этом. Это группа художников, которая жила и работала здесь. Здесь, имеется в виду, в Союзе художников. Да? То есть, они там 8 художников и скульпторов все съехались в одно помещение и начали жить вместе. Это группа художников, которая жила и работала здесь, которая возглавлялась Серовым, являлась тем центром, в котором теплилась жизнь, и вокруг которого концентрировались другие художники, черпали и заражались этой бодростью, и многие благодаря этому спаслись от смерти. Я уверен, что если бы я не был в этом коллективе, я не смог бы выдержать испытания и трудности, которые были. Для меня было очень существенным пребывание в коллективе. Я должен прямо сказать, что душой и вдохновителем на протяжении всего времени был Серов. Его неиссякаемый источник энергии, его бодрый дух сделали очень много для сплочения художников и спасения от смерти многих наших товарищей. Помню, я, работая над скульптурой, сидел в пальто. Температура была минус 7, но работал я с ожесточением, со остервенением. Поскольку мы жили здесь, я должен был показывать пример другим. И это придавало мне силы. Позже уже появились времянки. Он имеет в виду временные буржуйки, печки, да, которые хоть дымили, но зато горели.
И грели.
Да, и грели. Да, и на самом деле, вот касательно коллектива и юмора, да, вот Пинчук пишет о встрече 7 ноября 1941 года. Помню проведение октябрьского праздника в 1941 году. Мы устроили вечер. На столе стояло множество блюд, бутылок, всяких яств на тарелках. Но все это было нарисовано, сделано из бумаги. А реально было 125 грамм хлеба, который был сэкономлен. Весь день этот не ели свой хлеб. Было, правда, настоящее пиво. Затем кто-то принес с корабля коробочку килек и малюсенький кусочек сыра. Вот и все наше праздничное угощение. Правда, тут было еще бодрое, веселое и даже шутливое настроение. А вот встреча Нового года 1942 была совсем другой. Тут уже другое настроение. Народ уже умирал пачками. Но все же встреча Нового года была устроена. Эта встреча была интимной маленькой группой нашего правления. Было всего 4 человека, встретили Новый год с вином и под девизом «Наесться». Тогда Ленсовет отпустил для художников тушу конскую. Мы нажарили котлет, оставили к вечеру свой хлеб и добились того, что у нас было впечатление сытости. А на утро настроение омрачилось. В соседней комнате умер художник Герец, вот, которого мы упоминали, который принес свои картины в рамах с Васильевского острова. А у Серебряного в этот день украли продовольственные карточки. А что это значило тогда? Да, тем не менее, все как-то выжили. Да, но опять же, что... все-таки старались в меру тех ограниченных ресурсов заботиться, да, то есть все-таки на Союз художников выделить конскую тушу, действительно, это, ну, это много в то
конечно,
время.
Да, да.
Вот, то есть, несмотря на тяжелейшие условия, в которых люди оказались, они выполняли свой долг, сделали выставку, да, потом они сделали еще одну выставку, а потом Земцова повезла выставку ленинградских художников в Москву. То есть, летом 1942 года в Москве была выставка ленинградских художников. Вот тех самых картин, которые ленинградские художники написали в блокаду.
Сурово.
Да, и выставка была в Пушкинском музее. Вот, и на самом деле вот она там и монтировала ее. И вот она даже достаточно интересно все описывает. Сейчас, секунду найду. Да, собралось 400 работ, которые надо было снять и отправлять в Москву. Упаковать все и отправить было довольно сложное дело. Особенно сложно со скульптуры. А скульптур было 18. Да, на самом деле, вот кто никогда не делал никаких выставок, не знает, что это на самом деле техническая работа. Да? То есть, нужна действительно физическая сила, чтобы все это набить на подрамники, повесить. Uh-huh. Еще если рама золоченая, сколько они весят. Да, это... То есть, ну, когда люди приходят в музей, они не задаются вопросом, что, как я в шутку говорю, на самом деле работа в нашем музее, ну, у нас, конечно, военный музей, да, у нас 90% работы – это просто перемещение тяжелых предметов в точку А в точку Б, потом в точке Б в точку В, потом из точки В в точку А обратно, да, просто таскаешь тяжелые предметы. И что пишет Земцова Анна Марковна? С технической силой было очень сложно. Надо сказать, что все выставки, особенно июньская, организовывались довольно оригинально. Вешали картины я и 4 14-летних мальчика совершенных дистрофика. Я добила здесь кое-каких обедов для этих мальчиков, и они мне помогали. Причем темпы были совершенно потрясающие. Нужно было выставку открыть обязательно 12 июня. Приходилось буквально выдирать работы у художников. Работы зачастую были совершенно сырые. Брались работы прямо с мольбертов. Но все-таки 12 июня в 12 часов дня мы выставку открыли. Отправить выставку в Москву было делом тоже трудным. Мы получили разрешение отправить выставку самолетом. Поэтому нужно было выдержать определенные габариты. Я снимала работы с рам, большие работы снимала из подрамников, накручивала на валы. Помогал мне в этой работе хорошо старик-художник, в прошлом макетчик. Было сделано 18 ящиков, которые были отправлены самолетами, а нам, то есть мне и представителю художественной общественности Дормидонтову, было отказано в отправке нас самолетов, мы поплелись сами по себе, то есть по дороге жизни. Опять же, необходимо помнить и понимать, что у нас и в Ленинграде, и в Санкт-Петербурге, и в стране, конечно, дорога жизни ассоциируется только с ледовой трассой. Да, то есть, то, что осталось в памяти народной, это образ зрительный, такой очень запоминающийся.
Но это же строго зимой.
Да, это строго зимой. Но все забывают, что все время действовал воздушный мост. Угу. То есть, самолеты летали всегда. Потому что иначе, как в Ленинграде, извините, появляется Ворошилов, потом он улетает в Москву, да, потом появляется Жуков, да, потом он улетает в Москву и так далее. Да, то есть, телепорта не было. То есть, самолеты летали все время. И, собственно, вот летом 42-го года тоже отправляется туда выставка ленинградских художников. Выехали мы 8 сентября. Да, то есть, тогда действует летняя дорога жизни. Ехали с большими приключениями, с большими трудностями, ехали на открытой платформе. Добраться до Вологды стоило больших усилий. 13 сентября приехали в Москву. Работы наши были уже на аэродроме в Москве. Нам сказали, что выставка будет в помещении музея Пушкина, что нам будет помогать бригада из работников музея. Действительно, была выделена бригада из квалифицированных сотрудников, и мы все вместе стали организовывать выставку. В смысле оформления выставка была организована совершенно исключительно. Смело можно сказать, что выставка была просто потрясающая. Вот. И на самом деле как раз вот сделали выставку. Там она имела огромный успех. И, к сожалению, вот пока что мы еще не нашли прессу того времени. То есть, что они писали в центральной прессе страны, и что писали в московской прессе об этом. Да, и, соответственно, потом приехали также представители правительства РСФСР и просто закупили всю выставку. То есть, купили эту выставку для Русского музея. И, на самом деле... Когда Земцова с Дормидонтовым возвращались обратно, это было уже в ноябре, да, то может себе представить, что они уехали в сентябре, то есть без зимней одежды.
Оттас.
А поехали обратно также по дороге жизни в осенней одежде в ноябре, когда температура упала до минус 17. И это необходимо, опять же, понимать исторический контекст, когда это происходит, это ноябрь, то есть начало ноября 42 года, то есть уже вовсю идет подготовка к операции «Искра», операции по прорыву блокады Ленинграда. Это значит, что по дороге жизни в Ленинград один за другим идут военные грузы, идут пополнения, и гражданских особо не берут на борт.
Угу.
Да, потому что все забито пополнениями, военными грузами. Вот. И что она пишет? Что это была за поездка? Жутко теперь вспомнить. Теплых вещей у нас не было. Было уже 5 ноября, и грянул сильнейший мороз. Когда мы доехали до Вологды, то были совсем обледенелые. Так как нас застал там мороз в минус 17, и мы сидели там в ожидании поезда двое суток. Наконец, ночью мы попали на Волховстроевский поезд, ехали до Кабон в теплушке при открытых дверях при минус 17 мороза. В Кабоне сидели снова трое с половиной суток на берегу Ладожского озера без всякого пристанища. Движение было затруднено, так как ехали военные. Да, это вот подготовка к операции «Искра». Мы с Дормидонтовым дошли до такого состояния, что я была почти в полном беспамятстве. Один военный спас меня, дал мне немного спирту, привел меня в чувство. Через 6 часов после этого нам удалось попасть на пароход, переехать на ту сторону, потом попали на поезд и приехали в Ленинград в ужасном состоянии. Только через 5 дней я отлежалась. Правда, получила привлит, но затем окончательно поправилась. Да, то есть, вот такие испытания выдали на долю искусствоведов. Да, то есть, видите, можно было попасть, но...
Тут 10 минут на морозе постоишь, да. Уже не знаешь, не то удавиться, не то под машину бросаться. Так замерз.
Трое, да, минус 17,
на,
да,
берегу.
Да.
В теплушке с открытыми дверями.
Обалдеть. Вот такие вот действительно военные условия.
Ну, теперь-то небось эти нынешние-то рассказывают. Мне тут как-то присоветовали книжку из серии, там я забыл, «Жизнь, повседневность», что-то там как-то так называется, про блокадный Ленинград. Какая-то мразь писала. Нигде нет наша страна, нигде нет наш народ, Советский Союз, коммунисты.
И нацисты. И Вторая мировая.
Это одно и то же, Вторая мировая.
Да, да. Невеликая.
Ну, там вот это будет преподнесено такими людьми исключительно как издевательство советской власти над своими гражданами.
Вот. Затем Земцова говорит, что самое интересное, что она организовала выставки в госпиталях. То есть, картины, которые можно было... соответственно, выставить в госпитале, они сделали выставку.
Но в те времена это было важно. То,
да,
есть, поскольку не было телевизора и интернета, то несколько другими способами воздействовали на общественное сознание.
И вот что пишет Земцова про этот опыт. «Откровенно говоря, я побаивалась устраивать выставку эту. Думала, что людям, вернувшихся с передовой линии, людям больным, раненым, вряд ли будет интересно смотреть на наши работы. Мыслилось организовать там выставку на 2-3 дня. Отобрала я картину, устроила выставку и, надо сказать, получила огромное удовлетворение. В течение одного дня явилось посмотреть выставку 70 человек. Комиссар госпиталя просил, чтобы некоторые картины я принесла в палаты к тяжело больным, которые не могли ходить. Показала их и рассказала о них больным. И развесила в большом зале 40 картин, помогали мне 2 красноармейца. С 9 часов утра до 9 часов вечера я была там и проводила экскурсии с ходячими больными. Скажу прямо, что проводя первую экскурсию, у меня дрожал голос. Я боялась, сумею ли я заинтересовать людей, поймут ли... что произведения наших художников – это те же пули и бомбы, которые помогают бить врага. И получился совершенно неожиданный эффект. Раненые с удовольствием смотрели, слушали, не хотели покидать зал, расспрашивали, как работают художники, как они пишут, как написана та или иная картина и откуда художники знают фронтовую жизнь». На самом деле здесь тоже необходимо сказать, что Ленинградский штаб партизанского движения, который мы с вами уже упоминали, и не всегда добрым словом,
да.
Он обратился в Союз художников и попросил написать картины, которые отражали бы действия ленинградских партизан. И поэтому появляется картина очень известная художника Серебряного. Партизаны лезговтовцы в тылу врага. Она сейчас находится в Русском музее на выставке как раз вот в этот момент, когда мы с вами сейчас беседуем. Очень известная картина. И на самом деле были художники, которые прямо десантировались к партизанам. Господи. То есть они перелетали линию фронта, и непосредственно в партизанских отрядах они были, делали зарисовки, фотографировали. В частности, вот Александр Блинков. К сожалению, вот я общался, имел честь общаться с его родственниками. Когда он ушел из жизни, его супруга, кстати, если я правильно помню, они тоже познакомились в партизанском отряде, она была радисткой как раз. Она все его документы, то есть все, что относилось к его творчеству, сдала в архив. Я посмотрел опись в нашем литературном архиве, но, судя по всему, там описи нет. То есть, очевидно, эти ящики до сих пор не разобраны, хотя там лежат уже несколько лет. Поэтому, вот, к сожалению, свидетельств Александра Блинкова о том, как он фотографировал, как он писал, находясь непосредственно у партизан в зоне боевых действий, у нас пока что еще нет. Мы не знаем, они сохранились или нет, но, тем не менее, такое тоже было. Причем писали и в тылу у партизан, и на базе в Кавголово. Да, то есть, в Кавголово была база партизанского движения. И опять же, партизан все-таки лучше снабжали. Да, то есть, люди, которые должны выдерживать большие физические нагрузки. То есть, они должны нормально питаться. Есть свидетельства, что вот, которые мы тоже уже упоминали, что кто-то шел в партизаны из молодых ленинградцев, ну, просто потому что кормили. Да, и, конечно, когда там, помните, вот был этот переход, там 200 километров без лыж, сказали, ну, зачем вам лыжи, вы и так дойдете, да. Конечно, там вот некоторые просто не выдерживали такого перехода, то есть, люди, изголодавшиеся, да, получившие питание, то есть, их просто приходилось оставлять, да, что они не могли дальше идти. И то же самое касается и художников. То есть, художники, попадая на базу в Кавголово, понятно, что партизаны с ними делились под продовольствием, да, и это спасало очень и очень многих. То же самое, кстати, касается и военно-морской базы Кронштадт. То есть, когда туда выезжали артисты, об артистах мы еще поговорим, то тоже, конечно, они там получали дополнительное питание, и Кронштадт был спасением для ленинградских артистов на самом деле. То есть, буквально там неделя концертов, неделя выступлений, и можно сказать, что уже все. Уже человек спасен от голодной смерти. То есть, краснофлотцы всегда делились. Всегда делились, да. Причем, там, опять же, Костровицкая описывает случай, когда вот идет выступление в Кронштадте перед краснофлотцами, и исполняющий артист на сцене падает в голодный обморок просто. Вот, после чего об этом было доложено Трибуцу, командующему, да, он сказал, что неделю просто дайте им отдохнуть, подержите их в тепле, и главное, пусть они нормально неделю попитаются хотя бы, хоть хотя бы нормально неделю поедят.
Ну, это было чем кормить, значит.
Да, да, нет, но это же армия, да, то есть, если армия будет еще в таком голодающем состоянии, то рано или поздно об этом узнает противник. Тем или иным способом поймет, что есть слабость, может это использовать для себя в своих целях. Вот. Да. И вот что она пишет дальше. «После этой первой экскурсии у меня был такой подъем, что я с удовольствием показывала выставку до самого вечера. Затем я взяла картину Серова «Этого мы никогда не забудем» и пошла в палату к тяжело больным. И простым языком старалась рассказать им, что у нас в Ленинграде есть художники, которые много работают, чтобы помочь фронту. Несмотря на то, что люди лежали с большими страданиями и болями, они были заинтересованы, задавали вопросы, и я получил от всего этого большое удовлетворение». Да, то есть, опять же, искусство, оно все-таки отличается от военного дела, отличается от медицины. И действительно, очень часто важно вот просто людей отвлечь. просто заставить их переключиться на другую тему, да, абсолютно абстрактную.
Помнишь произведение гражданина Ефремова, типа там «Туманность Андромеды», «Час быка», «Лезвие и бритвы»? Он все время описывал картины, постоянно. Картины и скульптурные композиции. Кто там как стоит, кто куда бежит, что ему это навевает. Вот как раз из тех времен серьезнейшее значение имело. Серьезнейшее. Эмоциональное воздействие есть. О чем подумать, о чем поговорить, что обсудить. Жаль, что такого больше нет.
Оно частично есть. Частично есть и в наше время. Об этом будет немного позже. Угу. Вот, то есть, это то, что касается художников и скульпторов. То есть, люди и делали плакаты, и занимались маскировкой промышленных объектов, военных объектов и так далее. И действительно зарисовывали действительность. Да, то есть, понятно, что там можно ее по-разному изображать. Да, там, угу. Как художник... Как художник видит, да, уже без сарказма.
Да, да, да.
Вот. Но тогда все-таки в ходу был больше реализм, да, соцреализм.
Соцреализм.
И на самом деле, вот когда состоялся прорыв блокады Ленинграда 18 января 43 года, то мы все знаем картину Серова. На самом деле написали втроем картину огромную абсолютно. Она так называется, 18 января 43 года, или «Прорыв блокады Ленинграда», тоже картина очень известная. А они ее написали за 5 суток. Причем полотно там площадью где-то 20 квадратных метров. То есть, когда вот узнали, что прорваны блокады. То есть, это, конечно, был огромный подъем. И художники вот так же на это реагировали. Напомню, что Ольга Бергольц написала стихотворение 18 января. И в целом была выпущена открытка 18 января 43 года. То есть, действительно, мы только что отмечали 80-летие этого события. И да, для Ленинграда это было событие огромной важности. Это то, чего ждали с сентября 1941 года. Вот. И...
Это знаю, да.
Да, это, ну, она известная очень. Она очень известная картина. Просто, опять же, все забывают, что это именно Серов и товарищи такую картину создали за 5 суток всего лишь. И, опять же, интересно, что к 23 февраля 43 года была организована еще одна выставка. Напомню, 23 февраля 43 года – это 25 лет Красной Армии. Да, то есть, у нас Красная Армия в 18 году появляется, 43 год – это 25 лет Красной Армии. То есть, важный юбилей. Очень важный, поэтому открывается выставка. И что пишет по этому поводу Анна Марковна Земцова? Надо сказать, что эта выставка сильно разнится от выставки, которая была в Москве. Она как-то более холодная, более казенная, носит даже характер социальных заказов. Это она говорит в 43-м году. Эта выставка вызвала в среде художников много споров, и был даже поставлен вопрос, что художники недостаточно сильно переживают то, что пишут. И было решено организовать творческое обсуждение работ. Это обсуждение было организовано 6 марта. По живописи оно длилось 2 дня, а по графике и скульптуре по 1 дню. Было много выступлений. Говорили, ощущается какое-то притупление чувств, что недостаточно участия художников в жизни боевых эпизодов, что чувствуется некоторый спад в настроении художников. Художники сами признали, что есть этот спад, что нужно чаще выезжать на фронт, самим переживать действительность, общаться больше, тогда и произведения будут лучше звучать. Это было первое обсуждение после начала войны, и прошло оно очень бурно. Да, то есть, это вот то, что касаемо цензуры и обсуждения. Да,
да,
то есть,
да.
Что нет, цензура быть не может.
По-моему, первое, и оно же главное, это наличие мозгов, которые говорят, что такое хорошо и что такое плохо. А цензура – это уже настолько вторично. Для вас – дегенераты, отдельный раздел – цензура.
Вот. То есть, вот, опять же, речь идет именно о том, что долг художника – это действительно видеть, что происходит вокруг, как это пропускать через себя и выдавать это на полотне. Опять же, на самом деле, в наше время, да, вот все-таки прошло 80 лет с тех пор уже, многое поменялось, да, у нас вот есть технологии, угу, которые не снились, и военные, и какие угодно, да. И вот кажется, да, что на самом деле, может быть, действительно живопись не так актуальна. Ну, зачем? Все же можно сфотографировать.
Не сказал бы.
Вот, но вот действительно
я тоже... сфотографировать можно по-разному.
Да, сфотографировать можно, во-первых, абсолютно по-разному. Во-вторых, действительно, то, что мы видим на фотографии, это одно. А то, как человек это... переживает у себя в мозгу, и как он это видит, это совсем другое. И действительно, вот художник так видит, это выражение, которое нас, ну, уже утомило, да, потому что нам вот оправдывали этой фразой откровенный шлак, причем 30 лет, прошу прощения, да. Оно действительно так. Да, то есть, художник, он действительно должен показать. То есть, и с другой стороны, может действительно написать картину, которую не, ну, не успели сфотографировать. Особенно, если это война. Да, там же все быстро происходит очень. Конечно, да, там. Да, да. И в реальной боевой обстановке, ну, может быть, лучше и не высовываться с фотоаппаратом. Да, потому что сразу прилетит от противника что-нибудь нехорошее. И на этом, в общем-то, закончится и творчество, и жизнь. Вот. То есть, она не утрачивает актуальность, просто, мне кажется, вот людей, которые готовы это все пропускать через себя и действительно вот, ну, честно смотреть на действительность и пропускать через себя действительность, просто не так много осталось, да, потому что сейчас само слово «художник» очень сильно пережило инфляцию. Да?
Да.
И вообще, вот наше время, постмодернизм, такое забавное время, что можно что угодно назвать чем угодно.
Да. И... позволь, приведу тебе пример.
Только не надо про фалос на мосту.
Нет, я не про это.
Нет, я просто хотел свой пример привести, да, что вот художник, да, в то время, 80 лет назад, там, Илья Ефимович Репин, не знаю, там, Серов, Пинчук, да, они там с детства в художественной школе, они там были в академии, там участвовали в куче выставок, их там пинали, да, там говорили, вот эта работа неудачная, вот это надо переделать, вот это вот хорошо получилось, да. Человек там заканчивает академию, да, то есть, вот тогда художник, ну, вот человек выходит и говорит, я художник, и вы понимаете, что человек, он...
это именно так.
Он много потрудился.
Угу. Для того, чтобы им стать.
Да, чтобы стать. Он потратил 10 тысяч часов, или 20 тысяч часов, это или 30 тысяч часов.
Года. Минимум,
да, минимум 3 года таланта, своей жизни, да, он пахал для того, чтобы стать хотя бы хорошим ремесленником, да, чтобы хотя бы уметь что-то изображать. Сейчас художник, да, вот на Литейном мосту нарисовали половой член. Около советская большого власть. Дома.
Да.
Художник.
Художник, безусловно, даже смешно получилось. Ну, как-то я не знаю. Я вот матерные анекдоты как-то это публично стараюсь не рассказывать в присутствии женщин там и прочее. А этим еще и премию какую-то дали. Смешно,
ну, вот,
получилось.
Да, вот это, ну, к вопросу вот, о том, да, что действительно ситуация очень сильно поменялась. Да.
Кого вы выращиваете? Вот одни, которые о стране заботятся, а об обществе и о себе самих. Ну, наверное, тебя это педагоги как-то подводили к вершинам человеческого духа и каких-то там свершений в искусстве. А половые органы на мосту, да, да, пацаны, да. Немедленно вспоминается вот что. Я, как советский ребенок, информации про Запад у нас было мало, и была такая специальная библиотечка, по-моему, там под названием «Их нравы», что-то такое.
Был еще журнал «За рубежом», помните такой?
Газета.
А, газета.
Толстушка. Вот. Нет, это было отдельно. Но там собирались заметки журналистов-зарубежников. Там я, например, почитал про группу Sex Pistols. Откровения были. И там же была отличная заметка про лондонскую галерею Тейт с отличными примерами. Вот там композиция из 120 кирпичей. Которую, ой, какой ужас, не так сложили, кирпичи не в том порядке лежали, то есть искажался смысл. Художник выразил возмущение, переложили. Другой художник, значит, по баночкам раскладывает собственные испражнения, и вот это вот выставляется, покупается. Ну, читал, я подросток был еще там, я уж не знаю, там 17-18 лет. Это же натурально, творчество умалишенных. Прошло очень много лет, не менее 40. Я прибыл в город Лондон. И, естественно, первое, куда меня ноги повели, дай-ка я схожу в галерею
Тейт. Так ли оно на самом деле?
Я тебе авторитетно скажу, с тех пор ничего не изменилось. Это натурально творчество умалишенных. Какое-то безумие. Это брошенная электростанция старая, переделанная вот в этих служебных помещениях, там всякие эти искусства. А вот где турбины стояли, огромный зал, а в нем, значит, какие-то... перформансы происходят. Там мостики наверху, я на мостике поставил, к сожалению, тогда видео не было, а камеру я с собой не таскал. Там какая-то группа балбесов, они, значит, ходят строем, разворачиваются, синхронно поворачиваются. Я... какая прелесть. Видно, что сержанта не хватает и побоев. Я бы примерно до обеда научил бы их безупречно все это исполнять. Я тренированный, я учился. Но, повторюсь, это натуральное творчество умалишенных. Ты чего сказать-то хотел? Кому? Какая от этого кому польза? Ну, блин.
Ну, на самом деле, есть хорошее высказывание одного искусствоведа, который сказал, что просто в начале 20 века буржуазия поняла, что можно зарабатывать не вот на классическом искусстве, да, когда действительно у вас есть художник, который там всю жизнь учился, он написал какую-то красивую картину, да, там
я тебе
какой-то
повернул.
Пейзаж, да.
Извини, перебью.
А можно зарабатывать на скандале, на уродстве и прочее.
Я тебя перебью. Есть отличная книжка. Называется «Как продать чучело акулы за 12 миллионов долларов». Всем искусствоведам в штатском обязательно к прочтению, где подробно объясняется, что Караваджо и Леонардо, они работы сохранились в очень ограниченном количестве. Их давно купили и не хотят продавать. Если у меня мой Караваджо висит, идите нафиг, я его детям, внукам там и прочее отдам. А торговать-то нечем. И с этой целью галеристы, которые корчат из себя мега-искусствоведов, они назначают гениев. Значит, вот, вот это вот гений. Там мне наиболее, так сказать, любимая работа. Значит, из мусорного мешка черного сделана фигура. У меня такое чувство, что женщины. Вот мусорный мешок – это стоящая в коленно-локтевой позиции женщина. Потому что спереди из мешка торчат вот так две руки, а сзади какой-то собачий хвост. Ты вот хотел бы такое дома иметь? Вот скажи, нет, пожалуйста. Я нет, вот все время... У меня примитивное отношение. Вот я фотографию вижу. Я хочу, чтобы она у меня на стенке висела или нет. Это вот радует мне душу или нет? Ну, бывают, конечно, такие произведения, которые один раз посмотрел, как художественный фильм «Иди и смотри».
Да,
и никогда больше надо, смотреть не захочешь. Это не значит, что оно плохое. Но вот это... Но они там подробно объясняют, что вот, будучи проданное, оно сразу, захочешь перепродать, оно сразу в половину, а то и больше. И то есть вся вот эта вот фигня, да, она создана искусственно, ну, точно так же, как нынешние, там, я не знаю, так называемые песни. Вы их вот тут сочиняете, гигантские корпорации их раскручивают, вам навязывают, объясняют, что это хорошо, вы как дураки слушаете эту дрянь, блин, и в итоге это какие-то звезды. Но это же не так, друзья.
Ну, оно, знаете, особенно в последнее время стало очень, очень заметно, да, что кого-то там раскручивали, там это, как ее зовут, эта дырочка, а, нет,
Монеточка.
Монеточка. А, блин. Ну ладно, неважно. Да, ну, видно, что, блин, ну, специально раскручивается, причем уже понятно для чего.
Ну, естественно.
Да, да, то есть,
на самом деле, момент,
да, в нужный момент просто начинает говорить нужные вещи.
Да, да,
да, да, именно нужные для...
Ну, и через это, я не знаю, вот ты говоришь, а я немедленно лезу, смотрю картины, а мне они роднее и ближе.
Да, да.
Это про людей и для людей, а не этот ваш бред безумный.
Ну, просто вот соцреализм, на самом деле, он же в какой-то степени он продолжает традицию античного искусства. Да?
Так точно.
А, да. На самом деле, оно актуально и сейчас, прошу прощения, вот это, то, что вот неоклассицизм, да, то есть, на основе архитектуры Древнего Рима, что появляется там конец 18-го, начало 19 века, так, ну, построили заново все эти римские, да, здания, они смотрятся прекрасно и сейчас. Да? А вот современная архитектура тоже, ну, она простояла 50 лет. Смотришь, ну, коробка и коробка бетонная. Давайте сносим и построим такую же, только в два раза больше.
Да.
То есть, оно...
Из новых материалов.
Да, вот, из новых материалов. Вот и все. Но мы немного отдалились, да, от этой темы. Касательно композиторов, и людей и сцены. Вот посмотрите, пожалуйста, тоже песня ленинградских композиторов. Это у нас уже 44-й год. Да, то есть это концертные частушки композитора Богданова Березовского. И здесь же посмотрите, пожалуйста.
Это, во-первых, ноты. Их учить надо для того, чтобы играть.
И также посмотрите, вот издательство «Искусство» в Ленинграде уже в 43-м году выпускало вот такие тоже песни ленинградских композиторов. Посмотрите, вот здесь отдельно песня Богданова Березовского «Огонь по врагам». То есть здесь вот ноты.
Да. Тут текст в конце.
Да, ноты, в конце текст. И здесь, соответственно, 7 песен уже тоже ленинградских композиторов. И здесь также хотел бы упомянуть о таком культурном явлении Великой Отечественной войны, которое забыто, к сожалению, уже в большой степени в наше время. Это то, что композиторов и в Ленинграде, и композиторов, кто оказался на фронте, или студентов консерватории, кто оказался на фронте в действующей армии, просили писать песню или гимн каждой воинской части. И вот здесь, вот в этом сборнике 43-го года 7 песен ленинградских композиторов есть песня 325-го инженерного батальона.
Сейчас звучит. Да. «Не помажем по губам», заявляют летчики. «Мы ударим по зубам фашистских налетчиков». С вашего позволения.
Да, конечно, пожалуйста. И опять же, касательно того, что еще делали люди и искусство, и науки, да, то есть сразу с началом Великой Отечественной войны, собственно, историков, людей искусства тоже попросили написать серию брошюр о славном прошлом, о славной истории России. И опять же, вот в Ленинграде, это у нас тоже подписано в печать, еще 22 ноября 1942 года, тираж 10 тысяч экземпляров, была такая серия «Гениальные люди великой русской нации». И вот здесь брошюра о Петре Ильиче Чайковском, написанная все тем же самым Богдановым Березовским, композитором, который жил в блокадном Ленинграде.
Да, так и написано. «Гениальные люди великой русской нации» Петр Ильич Чайковский.
Ну, вот попробуй сейчас такую серию выпустить.
Госполитиздат.
Да.
1943 год. Кто-то крепко работал с текстом.
Да, но это на самом деле передали родственники, то есть потомки композитора. Все эти, это все его архив. Вот, поэтому... Поэтому вот все связано с его произведениями. То есть это и песни, и марши для армии. И действительно, на Ленинградском фронте было достаточно много песен, написано для каждой воинской части. Я застал в начале 2000-х ветеранов 124-й стрелковой дивизии и 268-й дивизии. Вот у них, у обеих дивизий, был свой гимн, была своя песня. Вот у 124-й начинается там припев «За город Ленина, за дело правое, за наш народ, за наш народ». Вот. А у 268-й там все время там как бы обращение к молодому бойцу в песне, что ты пришел, парень, в дивизию Донского, да, то есть это упоминание командира дивизии. Также была песня у 1-й танковой дивизии в 41-м году, и там как раз вспоминают и Колобанова, и Дудко, и всех вот героев. Причем Дудко же погиб на финской войне, да, и героя получил за финскую войну. Вот, то есть, это, к сожалению, в большой степени забытая традиция, опять же, потому что на фронте их пели. Да? Понятно, что какие-то песни, наверное, были удачные, какие-то были неудачные. Но поколение ветеранов уже ушло, да, и очень большая часть вот этого наследия забыта или вообще утрачена, к сожалению. А так, действительно, был призыв сверху, и как раз из органов политических, что у каждой дивизии должен быть свой гимн, должна быть своя песня. Вот, и композиторы тоже это все писали. Ну и, конечно, артисты. Да, то есть это агитбригады или концертные бригады, которые выезжали на фронт, это гораздо более на слуху, конечно, чем работа художников, скульпторов, композиторов в осажденном городе. И, опять же, это были не просто артисты театров, это были студенты театральных вузов. Да, то есть вот Галина Коробкевич, которая, кстати, ушла из жизни совсем недавно, в 21-м году, она была первокурсницей театрального института, и там была создана молодежная комсомольская фронтовая
бригада,
и они вот всю войну просто проездили по разным фронтам. Ну, в первую очередь, конечно, это Ленинградский, Волховский фронт и Дорога жизни. И у нее есть потрясающее свидетельство, которое она написала в 70-е годы. Да, то есть, это, опять же, 30 лет спустя, после всех этих событий военных. «Всем ленинградцам хорошо известны страшные бои под Синявино. И вот однажды нас отправили в медицинский пересылочный пункт в районе Синявино. Сюда поступали солдаты прямо с поля боя. Здесь им оказывалась первая медицинская помощь. Когда мы приехали туда и увидели падающих от усталости врачей и умирающих бойцов, мы никак не могли понять, как можно, да и надо ли в таких условиях давать концерт. Поэтому мы сразу, как приехали, стали помогать врачам». Да, то есть, тоже вот это показывает воспитание людей, да, что если ты видишь нужду, если ты видишь беду, то помоги. «И вдруг приказ главврача немедленно дать концерт. Самый задорный, самый радостный, самый веселый. В первую минуту, когда мы все это услышали, нам показалось, что это невозможно. Среди горя, боли и страданий нам надо было улыбаться, петь и танцевать. Но приказ есть приказ. И мы буквально пересилив себя, став действительно актерами, начали свое выступление». Да, то есть, опять же, актер – это его работа, он должен, там, несмотря на свое как бы, да, состояние, да, он должен все равно себя пересилить и изображать те эмоции, которые от него требуются. «И когда мы его закончили, то увидели, что хмурые лица безумно уставших врачей посветлели, что раненые почти перестали стонать от боли, и чтобы выразить свою благодарность нам, кончиками пальцев еле-еле похлопывали по краям носилок. Счастью нашего не было границ, и несмотря на то, что и во время войны, и после нее мне часто приходилось выступать с различными концертами и слышать слова благодарности и аплодисменты, такой радости, какой я испытала после этого концерта в Синявино, и такой высокой оценки моего искусства и искусства моих товарищей я, пожалуй, не припомню». Да, и вот касательно того, это 43-й год, да, то есть Синявино – это 42-43 год, действительно тяжелейшие бои, очень высокие потери. Вот, и переносимся в 23-й год. Да, то есть, наше время, вот, одна из экскурсоводов и певиц у нас в Ленинграде, городе Героя и Санкт-Петербурге, пишет: «Друзья, хочу поделиться своими впечатлениями от вчерашней поездки в военный госпиталь по приглашению Содружества «Задруги своя». Очень волновались, ведь к нам везут ребят с самыми тяжелыми ранениями, серьезно покалеченных, обожженных, и мы хотели хоть чуточку их порадовать. Я так волновалась, что даже микрофон дрожал в руке. Они, конечно, все задумчивые, серьезные, а когда мы предложили вместе спеть «Листья желтые», они чуть оживились, запели вместе с нами и заулыбались. Это здорово. Они первый раз услышали саксофон вживую. Композиции исполнил Леонид Терентьев, слушались интересом. А когда мы пошли по палатам раздавать подарки, и ребята нам говорили спасибо, сердце радовалось». Да, то есть, в общем-то, ничего и не поменялось.
Да и не может. Другое дело, что все убежали в Израиль.
Ну, не все все-таки.
Там надежнее. Ну, кто?
Ну...
кто у нас? Григорий Лепс, Коля Басков и исполнители блатных песен поехали по госпиталям. А вся эта самопровозглашенная интеллигенция давно сдриснула и сидит
ну,
там.
Ну, вот видите, вот такое отношение к стране воспитано, да, что... Самое главное – это свой личный комфорт.
Конечно.
И свой личный заработок. Да, вот комфортно в России жить, комфортно зарабатывать. Есть айфоны, карточки работают. Ну, будем здесь. Да. Стало некомфортно – ну, поехали в другую какую-нибудь страну.
Многие не знают, что у капитала нет границ. Оказывается,
да.
Вот, как...
да. Вот, как ну, вот такое отношение. Как бы. Ну, тоже как бы, вот к вопросу о патриотическом воспитании. У нас с ним вроде бы 30 лет все хорошо было. По отчетам, я так понимаю, да?
Да, деньги ну, тратились, вот... все хорошо было, да. А теперь какой-нибудь подонок Смоленинов там, это, переиначивая фронтовые песни в какую-то блевотину, скотина сидит. Интересно, ну... какая тварь ему роли давала там? У вас везде должен быть создан первый отдел, где сидит товарищ из КГБ и утверждает, потому что сами вы козлы. Говно от повидла отличить не можете. И вот в результате у вас всякие эти Смоленинова и Серебряковы. Повсеместно, просто повсеместно.
Ну, Дмитрий Юрьевич, касательно фронтовых песен, так Катюшу и наши пели, и Власовцы ее переделали. И это с любым хитом.
Само собой.
Он тоже будет использоваться всеми сторонами военного конфликта. Будет переделываться на свой лад.
Это... Нашего отношения к этим скотам это никак не изменит.
Нет,
вообще
меня.
Никак. А так-то Власовцы, да. Действительно, Власовцы.
Ну, просто их больше стало немного. Или много. Ну,
или много.
Что делать?
Теперь информации вот. Больше, сильно заметней. Поэтому, наверное.
Да. И... Если подытожить, да, мы с вами уже больше часа беседуем, это то, что люди искусства того времени считали своим долгом действительно поддержать свой народ,
свою
страну, свою родину. И считали, несмотря на, опять же, ужасающие условия, особенно первой блокадной зимы, продолжать свою работу. Да, то есть, действительно, мне кажется, урок блокады самый важный, который я не устаю повторять, что это пример того, что на самом деле вам не так много надо для жизни. Это первое, что можно выживать и на минимуме, это раз. А второе, что можно до конца, пока живешь, жить достойно и выполнять свой долг. Да, именно профессиональный долг, гражданский долг, какой угодно, там, воинский долг и так далее. Вот у людей... У художников вот они считали, что их долг вот такой.
Потому что были люди.
Да. Ну и
в первую очередь.
Рекомендую вам сходить в Союз художников и посмотреть на памятную доску, где очень и очень большой список ленинградских художников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и скончавшихся от голода в блокадном Ленинграде. Там не 5 фамилий и не 10 фамилий. Список огромный, к сожалению.
К сожалению, да.
Вот. На самом деле, вот этот рассказ, он на основе свидетельств ленинградских художников и деятелей искусства, которые мы раскопали в архивах.
Угу.
Очень интересно, что Пинчук, скульптор, да, и Земцова Анна Марковна, искусствовед, вот то, что я зачитывал, это их слова из 43-го года. То есть, весной 43-го была конференция в Союзе художников, очевидно, они все выступали. То есть, это фактически стенограмма их выступлений, то есть, это голос того времени военного, который от нас уже на расстоянии 80 лет. И это продолжение книги, точнее, расширение книги «Танцую под обстрелами», вот, которую мы выпускали. Да, опять же, спасибо всем, кто поддержал. Книга выложена в интернете бесплатно. Пожалуйста, скачивайте. Ссылка внизу. И мы решили расширить ее. То есть, не просто 3 дневника, да, 3 свидетельства артистов Кировского театра, а включить туда и театралов, и художников, и скульпторов, и искусствоведов. И поэтому сейчас мы завершаем уже подготовку книги «Искусство под обстрелами». Спасибо огромное всем, кто сделал предзаказ. Сумму, необходимую для печати этой книги, мы уже почти собрали. Кто хочет поддержать, то ссылка внизу. Там же на странице заказа вы можете скачать черновой вариант книги. То есть, там тоже лежит PDF-ка. Пожалуйста, можете ее скачивать и читать, и использовать. Там даны все ссылки на архивы. То есть, откуда мы это взяли, в каком архиве. Но там еще нет одного-двух свидетельств. Еще не совсем готов фотоблог. Опять же, к счастью, много фотографий очень. Причем некоторые абсолютно прекрасные и иллюстрируют то, что люди писали в своих дневниках и то, что они рассказывали. Вот. Надеемся книгу выпустить к фестивалю цифровой истории в Москве. То есть, к концу марта. И 29 марта у нас также и день деятеля культуры или работника культуры как раз. Очень будет в тему. Поэтому, если хотите поддержать, то прошу сделать предзаказ. И просто можете, даже не делая предзаказа, можете его свободно скачать. Потому что, судя по всему, эти свидетельства в большой степени у нас подзабыты. Все-таки действительно много времени уже прошло, несколько поколений поменялось. Все эти замечательные люди советские уже ушли из жизни. И необходимо напоминать, да, что можно жизнь прожить и вот так.
Да.
Потому что все-таки
теперь не показалось.
Нет, просто видите, люди это такие существа, что подражают. Да, мы же учимся с детства, подражая, да, копируя поведение взрослых. И во взрослой жизни тоже такое ощущение, что вот люди будут осознанно или неосознанно копировать, да, поведение других. Ну, и мы, к сожалению, видим, что продвигалось, вот особенно последние два десятилетия, это такой разгульный очень образ жизни, все для себя, максимизация личного потребления. Вот. И да, к сожалению, многие это копируют, поэтому вот эта книга и вот этот рассказ, он все-таки про то, что, ну, не обязательно вот так жить. Абсолютно не обязательно, да.
Есть как, и другие в жизни.
Да, есть и другие. Помните, как Януш Корчак сказал, когда его вели в газовую камеру с детьми, да, что по легенде охранник эсэсовец ему сказал: «Я читал вашу сказку, вы можете не идти в газовую камеру». Да, и он, Януш Корчак, этому эсэсовцу ответил, что, ну, не обязательно быть мерзавцем. Да. Ну, это, в этом нет необходимости. Можно быть и нормальным человеком.
Ну, в общем-то, да, это проблема личного выбора. Спасибо.
Да, вот такой вот рассказ. Да, да. Поэтому
все ссылки.
Да, ссылки внизу. Спасибо большое за внимание.